студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Новостной дайджест выходного дня начинается прямо сейчас. И, к сожалению, он начинается опять с, хотел сказать, с криминальных сводок. Но, мне кажется, это что-то из этой серии. Сводки с коронавирусных полей, так это назовем, статистику мы озвучиваем обычно. И на сей раз рекорд очередной за минувшие сутки. Он был обновлен в 85 регионах. Диагноз COVID-19 был поставлен 40 251 раз. И напоминаю, это за минувшие 24 часа только. Из них 3326 случаев — это бессимптомники. То есть совсем мало, да, меньше 10%, да, получается. А предыдущий рекорд по числу заболевших за сутки был поставлен 28 октября. Тогда было 40 096 случаев.
Да, такой вот прирост. Умерли за сутки 1160 пациентов. Это на 3 пациента меньше, чем сутками ранее, когда был поставлен такой антирекорд. 1163 человека скончались сутками ранее, сейчас вот 1160. Больше всего новых случаев по-прежнему регистрирует Москва, 7267. И это немножечко откат, надо признать. Днем ранее было зафиксировано 7511 случаев заражения. В Санкт-Петербурге 3578 случаев, в Подмосковье 2680, а следом расположилась на четвертой строчке Самарская область, 1405 случаев заболевания за сутки. Но вот минимальный показатель отмечают на Чукотке, там всего 18 заболевших за сутки, в Ненецком автономном округе 20. И в Магаданской области 35 диагнозов было поставлено за минувшие сутки. Вот такие сводки, как ты сказал, с коронавирусных полей. По-прежнему они не радуют. Будем надеяться, что вот эта неделя, больше даже недели, да, вот эти длинные каникулы с 30 октября по 7 ноября включительно дадут возможность как-то прервать вот эту цепочку. По крайней мере, в мае это получилось сделать. Но в мае разница была в том, что очень многие просто поехали на дачу и покинули город и не контактировали. А сейчас, к сожалению, очень многие поехали на отдых. И много очень, к сожалению, контактов. В связи с усложнившейся обстановкой эпидемиологической, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали в 9 самых проблематичных регионов, где самая сложная ситуация с коронавирусом. Ну, в общем-то, насколько они смогут помочь, это скорее даже не для оказания помощи, а для того, чтобы на месте оценить масштаб трагедии, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный.
Навряд ли сможет какую-то оказать дополнительную помощь, но вот сориентироваться, какая ситуация на месте, и реально выявить, где есть объективная необходимость в поставках дополнительных лекарств, кислорода, может, в каких-то кадровых перегруппировках, или выявить какие-нибудь там уже структурные ошибки, это могут сделать опытные специалисты, которые выйдут. Я не думаю, что это должен быть там министр или его замы. Вполне достаточно будет тех, кто этими вопросами занимается профессионально. Потому что, к большому сожалению, многие регионы до сих пор продолжают врать и в части статистики заболеваемости, и в части статистики смертности, и только по итогам данных Росстата мы можем делать какие-то объективные выводы.
Смотрю вот на эту интерактивную карту на сайте stopcoronavirus.rf, где отмечена эпидемиологическая ситуация, ну да, назовем ее так, в регионах России, и только два желтых региона на карте. Как ты понимаешь, желтые — это где получше, да, зеленых нет. Остальные все вот разной степени оранжевости и красненькие. Два желтых региона — это Республика Татарстан и Краснодарский край. Вот сейчас с любопытством для себя отметил, что можно увеличить карту, ну, если маленький субъект федерации, и далее нажать вот на интересующий тебя регион, и там ты увидишь все действующие ограничения по состоянию на определенную дату. Ну, вот в данном случае я нажал на Краснодарский край, там на 27 октября. Масочно-перчаточный режим, посещение по QR-кодам, либо же по отрицательному ПЦР, запрет на работу заведения общепита с 0 до 7, ну, то есть в ночное время закрыты фудкорты, детские комнаты в ТЦ, там разрешенная заполняемость на определенных мероприятиях, все-все-все прописано, в общем-то, как заселяться в гостиницу, порядок. И еще указано внизу конкретно вакцинация в этом регионе, какие цифры. Значит, там сейчас более 2 миллионов полностью вакцинировано в Краснодарском крае. А в целом еще вот ведется подсчет коллективного иммунитета. Каким образом? Непонятно, но в соответствии с эпидемиолого-математической моделью написано. 46,8% на данный момент в целом по России коллективный иммунитет.
Ага, уже к 50 приближаемся, уже как-то вот становится радужнее, да, свет в конце тоннеля. Дело в том, что еще достаточно мало выписываются, то есть, считай, 40 тысяч заболевших, более 40 тысяч за сутки, а выписалось меньше 30. Это проблема в плане койко-мест. В некоторых регионах койко-места закончились от слова «вообще». Есть регионы, где не просто недолечивают, а 5 дней и домой на долечивание, поскольку нам нужны койко-места для вновь и вновь прибывающих пациентов. В ряде регионов сложилась очень сложная ситуация с медицинским кислородом. Его просто перестало хватать, и главы регионов обратились с маленьким бой просто, что невозможно лечить тяжело больных без кислорода. Кто-то вообще, в принципе, сам не может дышать, ему нужен, нужно подключать КВЛ. Ну, и есть масса пациентов, которые сами дышать могут, но у них там низкая сатурация, сильное поражение легких, и им нужно дышать этим кислородом, находиться в маске, а кислорода катастрофически не хватает. Вот, собственно, в данном случае на помощь пришло Министерство обороны. Оно делится кислородом из своих запасов, там и Черноморский флот выделяет кислород, и Северный флот тоже выделяет кислород на регионы, которые там близлежащие. То есть, ну вот с помощью военных пытаются решить эту проблему.
После небольшой паузы к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Москве на 90-м году жизни скончался советский, российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов. Причиной кончины послужили хронические заболевания. В течение 30 лет Игорь Кириллов был диктором программы «Время». Ведущий был награжден Государственной премией СССР, орденами за заслуги перед Отечеством 4-й и 3-й степеней, орденом Трудового Красного Знамени.
Кстати, именно Кириллов объявлял о первом полете Гагарина в космос. Так, на минуточку. Всегда он был очень востребован, и даже в 90-е, когда пришла, казалось бы, совершенно новая эпоха телевизионная, Кириллов остался очень востребованным специалистом. Он и вел концерты, проводил презентации, творческие вечера проводил. В 90-е вел программы «Взгляд», «Телескоп», являлся худруком канала «Деловая Россия». Кроме того, он преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения, телерадиовещания на дикторском факультете, вел свой курс. Народная артистка России, телеведущая Ангелина Вовк, вспоминала Игоря Кириллова в эфире радио «Спутник».
Есть такая поговорка о человеке, который ушел из жизни, или хорошо, или говорит только правду. Так вот, я хочу сказать правду. Игорь Леонидович был замечательным руководителем огромного дикторского коллектива. Коллектива женского, которому руководить достаточно сложно. Но он проявлял какие-то дипломатические таланты и умел сглаживать все углы. Во всяком случае, он был на своем месте все эти годы бессменно и, в общем-то, делал все возможное для того, чтобы наш коллектив был вот на том высоком уровне, на котором он был все годы советской власти.
Соболезнования родным и близким советского диктора Игоря Кириллова выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что узнал о гибели Кириллова с глубоким прискорбием. И сказал президент, что Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. И вот все в этом ключе. И действительно, я присоединяюсь к этим словам. Действительно, патриарх и, можно сказать, наследник другого патриарха Левитана. И говорил сам Кириллов, что равнялся на этого человека. Ну, по сути, кумиром, можно даже сказать, они, его был.
Да, они вместе комментировали парады всевозможные. В советское время их было много, да, там и к 1 мая, и к 9 мая.
К 7 ноября.
Ноября, да. То есть парадов было много, и Кириллов вместе с Левитаном их комментировал вплоть до 80-х годов. Но, кстати, по образованию Игорь Кириллов актер. Да, он закончил Щепкинское училище и даже служил в Московском театре драмы и комедии. Тот театр, который сейчас театр на Таганке. Но в 57-м году, в возрасте 25 лет, он перешел работать на телевидение, где, собственно, и проработал всю свою жизнь. Он ведь до последних своих дней оставался диктором Первого канала, куда вернулся на работу в 2000 году, и вот с тех пор вот эти 20 лет он продолжал работать на телевидении, продолжал быть диктором. И, кстати, уже в 2000-х он вернулся к своей профессии. Но не то чтобы на театральные подмостки, но он снялся в нескольких фильмах. Ну, в основном, конечно, это камео. Понятно, да, что там в фильме «Парк советского периода» он и сам себя играет.
Кириллов в роли, да, Игоря Кириллова.
Да, 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 я и говорю, он в основном играл камео, потому что, ну, сложно было бы, конечно, его представить в роли кого-то, потому что ассоциация, ну, идет, да,
особенно
прямая.
Особенно с голосом.
Конечно, конечно, и с внешностью, и с голосом. Поэтому тут, ну, вот удалось ему вот прожить такую большую жизнь, все-таки 89 лет, и вот такую, даже не то чтобы сделать карьеру, наверное, да, не похож Игорь Кириллов на карьериста, а вот сделать целую эпоху зрителя и сделать целую эпоху дикторов. Ведь он же очень активно делился своим опытом с подрастающим поколением. Поэтому тут вот соболезнования родным и близким и всем нам.
После небольшой паузы отправляемся к следующим новостям. В Риме начал работу саммит лидеров стран Большой Двадцатки. Президент России Владимир Путин принимает участие по видеосвязи. Выступая в рамках встречи, российский лидер призвал в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а Всемирная организация здравоохранения, по словам Путина, должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов.
Да, увеличение дефицитов бюджетов разных стран мира, по мнению Владимира Путина, несет риски высокой глобальной инфляции. Он отметил, что российскому правительству не только удалось добиться профицита бюджета в текущем году, но и ужесточить денежно-кредитную политику, к чему, собственно, призвал и другие страны Большой Двадцатки. В целом, по странам двадцатки ситуация иная. Если в 2017-2019 годах дефицит бюджета, и еще раз подчеркиваю, в среднем по двадцатке составлял 3,8% ВВП, то в 2020-м, оно понятно, пандемийный год, уже 11,2%. В этом году ситуация несколько выровнялась, но все равно остается инфляция на высоком уровне 8,7%. Коснулся Владимир Путин, конечно же, и энергетики того кризиса, который собственно, разразился в этом году на газовых рынках Европы. Вот что сказал Владимир Путин.
Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников, как производителей, так и потребителей, на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями. Уважаемые коллеги, в целом залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов.
Ну, вот мы все время говорим «большая двадцатка», «большая двадцатка». А что собой представляет «большая двадцатка»? Это так, на минуточку, страны, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта. Так что вполне себе внушительное такое мероприятие, собрание. Ну, вот его перспективы этого саммита оценила в эфире «Радио Спутник» политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко.
В целом, такого рода саммиты, они не предназначены для каких-то решений прорывных, скорее, это сверка часов, это такая общая дискуссионная площадка для того, чтобы стороны заявили о своих, скажем, опасениях, возможно, даже предлагали какие-то пути решения там актуальных проблем. Но сегодня понятно, что на повестке это ковид, это борьба с ним и, собственно говоря, влияние пандемии на экономические процессы, вот прежде всего страны группы 20, плюс, безусловно, это вопросы энергетики, перехода на зеленую энергетику и, так сказать, сохранение традиционных видов энергии. Плюс, безусловно, это, ну, скажем так, некая разобщенность, которая наметилась как раз в 2020 году, в самый разгар пандемии. Сегодня нельзя сказать, что она преодолена. Соответственно, это тоже усложняет экономическую коммуникацию, политическую коммуникацию.
На саммите G20 предпринят практически беспрецедентные меры безопасности. Воздушное пространство, во-первых, перекрыто над Римом. 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействованы для контроля за территорией. Также беспилотники используются. Под усиленную охрану взяты районы посольств, отели, где проживают делегации, а также все дворцы и виллы, где запланированы ужины и приемы. На время встречи лидеров стран двадцатки в итальянской столице закрываются 14 станций метро, а также ограничен доступ к археологическим памятникам и музеям.
Радио «Спутник».
Посол Ливана в Кувейте должен покинуть страну в 48 часов. Такое требование выдвинуло кувейтское внешнеполитическое ведомство. Посол Кувейта в Ливане отозван для консультаций.
И надо отметить, что Кувейт не первая страна, ссылающая посла Ливана и отзывающая своего посла. Первым это сделала Саудовская Аравия. А позже ливанский телеканал с звучным названием MTV со ссылкой на собственные источники сообщил, что, к примеру, королевство Саудовская Аравия последует все арабские страны Персидского залива. И вслед за Эр-Риядом покинуть страну в 48 часов потребовал от Ливана уже Бахрейн. Так что назревает такая заварушка, я бы сказала. Востоковед-политолог Елена Супонина оценила ситуацию.
Проблема гораздо серьезнее, чем неосторожные заявления отдельно взятого министра информации. Дело в том, что Саудовская Аравия с большим подозрением всегда смотрела на усиление вливания шиитской партии Хизбалла. Она считается союзником Ирана. По понятным причинам Саудовская Аравия к Ирану относится с подозрением, это подозрение взаимно. Так что в данном случае проблема гораздо глубже, но происходящее очень симптоматично, потому что это говорит о глубоком расколе внутри самого ливанского общества, о расколе внутри арабского мира по отношению к Ливану. Ну и это также говорит о том, что в ближайшее время Ливану не ждать экономической и финансовой помощи со стороны Саудовской Аравии, а на эту помощь некоторые ливанцы очень рассчитывали.
А дело все в том, что в СМИ начал просачиваться интервью, которое дал министр информации Ливана Георг Кардахи телеканалу «Аль-Джазира». Причем интервью было дано еще в августе месяце, когда он не был министром информации и высказал свое частное мнение. И тогда он назвал действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене агрессией. А повстанцев из группировки «Ансар-Аллах», как раз-таки хуситов, вынужденными обороняться. Собственно, вот как только информация об этом интервью подробно появились в СМИ, Саудовская Аравия оскорбилась и объявила, что посол Ливана едет домой, а посол, собственно, Саудовской Аравии тоже вызывается на консультации. Как это отразится теперь на ситуации внутри самого Ливана, не совсем понятно, поскольку премьер-министр в пятницу вечером потребовал от Кардахи принять необходимое решение в связи с возникшим конфликтом. Вполне возможно, в понедельник будет отставка.
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чеханчин на встрече с Владимиром Путиным обратил внимание на проблему финансирования терроризма с помощью компьютерных сетевых игр.
Это сегодня пошла такая вот новая система, внутриигровая валюта используется вот в этих онлайн-стрелялках для расчетов за оружие, которые предназначаются, да, для расчетов за оружие, за игрока. Она идет именно террористам. Как с этим бороться, предположил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
Действительно, этот рынок большой, и, в принципе, там можно проводить транзакции достаточно большие. Речь идет о миллионах долларов, в принципе. Для финансирования терроризма, я думаю, что объемом миллион долларов – это так, ну, ощутимая сумма. И отследить можно только внешнюю активность. Если в играх используется какая-то валюта внутренняя, которая может переходить с аккаунта в аккаунт, теоретически это отследить можно, если связаться с теми, кто контролирует саму игру, и запросить у них эти транзакции. Но поскольку это не финансовая организация, она вам ничего не предоставит, у нее нет такой обязанности. Так что, да, такая проблема может существовать запросто.
Грубо говоря, мы с тобой вдвоем играем в сетевую игру, ты мне говоришь, одолжи-ка ты мне денежек на покупку эльфа. А я так тебе раз, и настоящие денежки, а не местные фантики. Это вот как вариант.
У меня есть подозрение, что вот в современных онлайн-играх система все-таки отлажена, ну, система в том числе и отслеживания, потому что игровым платформам и издателям игровым им тоже невыгодно привлекать вот сомнительных людей к себе внутрь комьюнити. И для того, чтобы получить игровую валюту, нужно же внести реальную валюту. И то же самое, как, там, не знаю, с криптобиржами, чтобы получить вот различные там коины, и биткоины в том числе, нужно там реальные, например, доллары или рубли закинуть, вот, дальше там все это закрутится.
Ну, вот. Да, они
и вот на моменте, когда ты закидываешь там доллары и рубли, они, наверное, должны примерно понимать, с каких там кошельков, карт это идет, не в подозрительных ли объемах и так далее. И потом в дальнейшем отслеживать, а, в общем-то, была ли эта валюта использована внутри на покупку там вот внутренних атрибутов, или она просто там, к примеру, между счетами туда-сюда поволтузилась и была каким-то образом там выведена и опять обращена там в условные доллары, там дирхамы, динары и так далее.
Ну, для этого действительно служба внутренней безопасности вот этих онлайн-площадок должна отслеживать очень тщательно и внимательно, при этом желательно сотрудничая с ФСБ. Но, как сказал Дмитрий Голубовский, это не финансовые организации, их невозможно привлечь силком к подобному сотрудничеству. А вот отслеживают ли они и насколько они тщательно отслеживают передвижение, тут вопрос открытый. Зачастую, ну, не то чтобы зачастую, но довольно часто встречающиеся случаи, когда количество игроков и привлеченных, там, грубо говоря, денег гораздо интереснее, чем качество этих игроков и то, чем они занимаются на этой площадке.
На этом подошел новостной дайджест выходного дня к концу, во всяком случае, в субботу. Спасибо, говорим вам, Дарья Чередник.
И Никите Воронкову спасибо.